Дорогая церковь, мир вам! Сегодня уже тема как бы вот обозначилась нашего богослужения, и все, в общем, вокруг нашего взаимоотношения с Богом. Нам крайне важно понимать Бога, понимать Его намерения о нас и правильно отображать Христа. И сегодня моя тема поразмышлять, тема проповеди, поразмышлять вместе с вами над текстом 1 послания Петра, 2 глава, с 21 стиха. Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Безусловно, вы обращали не раз внимание свое на этот текст. Идти по следам Иисуса Христа. Быть похожим, подражать Иисусу Христу – это совершенно замечательный совет и замечательный принцип. Есть даже такие браслетики, на которых написаны первые буквы предложения, «Что бы сделал Иисус Христос?» или «Как бы Он поступил?» Мы пытаемся понять, как нам в жизни поступать, что бы сделал Иисус Христос. Почему? Почему мы этот вопрос задаем, и почему этот вопрос абсолютно правильный, он реален в своей помощи, в своей действенности? Потому что Иисус Христос оставил пример нам. Оставил пример, Он пришел в этот мир, чтобы мы понимали, как поступать. Не просто где-то недоступный Бог, абсолютно святой, а мы грешные. Хотя эта мысль часто посещает сердца людские. Сказать, Он только свят, а вот мы грешные, это для нас недоступно. Мы не сможем жить так, как Он жил. У нас не получится. И мы во грехах наших, и мы как бы сдались на волю судьбы, на волю обстоятельств, и идем путями нашими, в сердце наше неспокойно, совесть наша неспокойна. Но что мы можем поделать, ведь мы такие немощные. Вот апостол Петр предлагает в размышлениях о нашей жизни, о нашей очень нелегкой жизни, поступить такому примеру, идти по следам Иисуса Христа, идти по Его следам. Если мы посмотрим в контексте вот этой цитаты, то увидим, что апостол Петр пишет послание в начале 60-х годов, когда против христиан восстает окружающий мир и в Иудее, и в Римской империи. То есть весь мир, и свои, и чужие, знающие, не знающие, все восстают, все против христиан, всех пугают. Всех пугает это новая назарейская ересь. И в те времена уже говорили, что христиане, так их уже стали называть к этому времени, детей в жертву отдают, пьют кровь и занимаются непонятно чем. Это все оттуда. Я одно время думал, что это вот советские такие придумки. Нет, это все мифы вот с тех времен, идущие от первых христиан, которые совершали хлебопреломление, которые исповедали любовь, которые исповедовали служение друг другу. Вот с тех времен гнали, ненавидели. И вот как реагировать, как быть готовым, чтобы правильно отреагировать на существующее явление против верующих людей. Кажется, с одной стороны, мы, придя к Богу, получив рождение свыше, мы обретаем такую любовь, прощение грехов. Мы получили, мы радостные, торжественные. Приходишь к своему ближнему и говоришь, Господь тебя любит. И кажется, вот должны тебя понять. Должны так обрадоваться этой вести и как бы присоединиться к этой радости, обратиться к Богу, сказать, Господи, и меня прости, Господи, и я хочу быть в числе детей Твоих. А реакция какая-то другая. Почему эти вопросы возникают у нас очень часто? Мы часто себе задаем вопрос, почему это так происходит? Вот Христос, здесь написано, пострадал за нас. Зачем Христу надо было страдать? Неужели другого пути не было? Объяснение только их может быть много объяснений и с разных позиций. Я для себя так понимаю, что прежде всего это идет духовная брань. И из рук, из лап дьявола вырываются души. И это противостояние. Это противостояние между Богом и сатаной. И за нашу душу идет серьезная брань. И нет другого пути, нет другого варианта, нет другой возможности, как спасти человека, это прийти к Христу и пострадать. И вот как разворачиваются эти события. Христос приходит в этот мир, проявляет любовь, заботу, а Его распинают. Это удивительно. И когда Христос говорит, вы будете идти по следам Моим, это не желание, чтобы и нам было так же тяжело, как и Ему было тяжело. Ни в коем разе. Бог совершенно другой. Бог открывает нам, Иисус Христос открывает нам те принципы, которые единственные, которые истинные, которые невозможно по-другому решить. Вот когда приходишь ко врачу и говоришь, вот у меня там, например, болит зуб. Они говорят, надо его удалить. А можно как-нибудь по-другому? Вот, ну, может быть, еще что-то. Говорят, нет, в этом состоянии только вот так. Хотели бы мы, не хотели, но врач сказал, он определил, он поставил диагноз, он определил, каким образом нам помочь. Проблема, или вопрос спасения душ человеческих не происходит другим образом, как только страданием Иисуса Христа. Другого пути нет. И если мы посмотрим вот в контексте, как Петр писал, то вот страдания христиан, они уже начались. Началась волна этих гонений. Начались страдания, уже начинают притеснять христиан, их начинают гнать, ими пренебрегают, их избивают. Уже начались арены в Риме. Уже гонения в Израиле, везде, со всех сторон. И в этой ситуации как реагировать? Как понять то, что происходит вокруг тебя? Какие должны быть веские аргументы? Я готов терпеть любые трудности, любые страдания, любую боль. Но объясните мне, зачем это надо? И почему? А есть ли другой путь? И я думаю, что я не одинок в таких размышлениях. И вот апостол Петр, чтобы приготовить христиан того времени, пишет тем христианам, которые уже рассеяны, которые живут в других городах, в городах Малой Азии. Он пишет эти слова, направляя мысли на образ Иисуса Христа. Вот Иисус Христос шел этим путем. Таким образом Он освободил нас от греха. Таким образом мы имеем жизнь вечную и получили ее. Вот теперь таким же образом пойдете и вы. Вы будете повторять мой путь, потому что этот путь ведет ко спасению. Этот путь ведет ко благу. Другого пути не существует. Бывают моменты коротких передышек, когда апостолы были в любви у всего народа, вот такое всеобщее внимание, но это очень быстро закончилось. И началась совершенно другая жизнь. Где-то есть некие параллели, когда в начале 90-х годов, какое было внимание к христианам, как их уважали, как их ценили. Ах, вот герои, прошедшие советское безверие, а вот теперь они пронесли, вот теперь они верующие, давайте пойдем посмотрим. И к церкви был какой большой интерес. К огромному сожалению, за этим интересом не так уж много людей, которые пошли дальше, когда, услышав весть о Христе, они не приняли. И сегодня огромное количество людей, которые знают о Боге, имеют Евангелие дома, но никогда его не открывали, никогда к Богу так и не обращались о том, чтобы их жизнь изменилась. Итак, идя за Господом, мы будем встречаться с закономерностью благочестивой жизни. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы, знаем. Итак, апостол Петр предлагает, чтобы мы шли по следам Его. Перед этим если мы начинаем, как бы, попытаемся понять мысль, о чем он пишет, то с 18 стиха эта мысль начинается, этот совет, совет к слугам, тем людям, которые находятся, тем братьям и сестрам, которые находятся под властью Господина. Доброго, злого. Вот как реагировать человеку, познавшему Бога, любящему Бога, ожидающему вечную жизнь? Вот теперь как ему, рабу, исполнять волю другого человека? Хочешь исполнять волю Божию, а оказывается, надо еще исполнять волю Господина, волю начальника. Этот вопрос непростой. Этот же вопрос будет подниматься в третьей главе в начале, когда жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, непокорным, житием своих жен, своих без слов приобретаемы были. Опять некий вопрос непростой. Мужьям, как обращаться с женами, тоже непростой вопрос. Перед этим в 13 стихе во 2 главе написано: «Будьте покорны всякому человеческому начальству, как Господу». То есть вот вопрос в том обществе, в котором мы живем, с теми проблемами, которыми мы встречаемся, как соединить человеческую волю и Божью волю, как это соединить, и что из этого получится, и каким путем будет происходить это соединение. И здесь появляется эта мысль, чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Иисусу Христу удалось соединить земное и небесное. И соединить не просто вот собрать в одно место, а то земное, наша человеческая сущность, нашу человеческую сущность наполнить Духом Святым, чтобы это было потом в дальнейшем в вечности. Мы дети Божии. Каким образом из грешного человека, обреченного на погибель, мы стали спасенными? Это труд, это служение, это заслуга Иисуса Христа. И каким образом каким образом эта весть, это спасение достигло нас? Это действие Духа Святого, это действие тех братьев и сестер, которые были послушны Духу Святому и исполняли то, что им верил Господь. Итак, те примеры, те принципы, по которым мы идем за нашим учителем Иисусом Христом. Учитель оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И попробуем несколько примеров этих разобрать. Первое. В своем ученичестве Христос показал реальность этого пути. Чтобы понять, что святость Божия и поступки Божии, они реальны в нашей жизни, Он что сделал? Он учеников пригласил в свою жизнь. 3,5 года, день и ночь, они ходили вместе с Иисусом Христом. И они видели абсолютно все, что Он делает. Он исцелял, Он проповедовал, Он терпел. Когда по правой щеке Его ударяли, Он поставлял левую. Когда у Него просили одну одежду, отдавал две. Когда просили кусок хлеба, Он кормил, питал, исцелял, изнемогал. Он показывал пример взаимоотношения со Своим Небесным Отцом, когда молился ночами, когда на все спрашивал волю Божию, когда получал силы от Него, когда получал от Него советы. То есть мы видим вот через свидетельство учеников в Евангелии, мы видим, что Христос открывал духовную, реальную жизнь, и это все показывал Своим ученикам. И дальше, как великий учитель говорил, не только «посмотрите», ну, теперь вы попробуйте. Вот подвое, давайте, пожалуйста, идите. Идите и проповедуйте, идите, говорите. Вот вы сейчас будете участвовать в насыщении 5000. Пожалуйста, рассадите, пожалуйста, принесите, пожалуйста, сделайте. Пожалуйста, соберите. И вот Христос сделает их своими соучастниками. Соучастниками великой благословенной святой жизни. Реальный, настоящий. Это первое, что Христос предлагает нам в пути следования убедиться в действенности Иисуса Христа. Это не голая теория. Это как бы вот наше хождение за Господом не заканчивается присутствием на воскресном богослужении. Это, скорее всего, только начало. Когда увидели, посмотрели, потом дальше Христос говорит: «Следуйте». апостол Петр предлагает быть похожими. И в первой главе, в 15 стихе этого же послания, он пишет такие слова: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Петру было очень важно, чтобы благая весть, весть об Иисусе Христе, воспринималась как реальная, что вот эта похожесть на Христа, она должна восприняться, была воспринята нами как реальная вещь, как достижимая, быть святым, быть посвященным, быть без греха, предлагает. И дальше говорит, будучи похожим, теперь вот идите по следам Его. И вот следование за Христом, опять можно сказать красивые слова: «Я готов идти за тобой, мой дорогой Иисус». Но в чем это будет заключаться? Какой будет мой первый шаг? Куда наступит моя первая нога? И вот попробуем разобраться. Апостол Петр не пытается нарисовать красивую картину, за которой ничего не стоит. Он действительно заинтересован поддержать христиан. Он действительно заинтересован детей Божьих вдохновить на чистую и святую жизнь. И какие он дает советы? Что сам Петр увидел во Христе и о чем теперь делится со своими с адресатами этого послания? Посмотрите, пожалуйста, вот текст вы открыли, да? 21 стих 2 главы мы читаем: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Двоеточие. Да? Теперь будет дальше объяснение того, что было сказано. И вот смотрите, в чем заключается следование за Господом. Первое. Он, то есть Иисус Христос, не сделал никакого греха. Первый наш шаг, первое действие, первый принцип, который чрезвычайно важен для каждого из нас – не делать никакого греха. Поставить запрет для себя, определить, сказать, что для меня этого не существует – делание греха. Мы много можем размышлять, о многом можем предполагать, многое понимать, но наступает тот момент – когда наша воля определяет, я это делаю или не делаю. Я многое могу о чем мыслить, размышлять, многое что могу понимать, но наступает тот момент. Как один из авторов книги говорил: передо мной лежит пульт от телевизора, но нажать кнопочку, переключить, включить этот телевизор, от моей воли зависит. Он может быть телевизор в моей квартире, но когда я включу и что я смотрю, зависит вот от решения, от моего решения. И в жизни каждого из нас есть много тех моментов, когда делание греха – это будет наше решение. Это я так решил. Мне некого, не на кого будет свалить ответственность. Это моя ответственность. Иисус Христос не сделал никакого греха. По какой причине? Что ему никто не предлагал этот грех? Не было искушений? Не было тех ситуаций, когда бы он оказался неправым пред Небесным Отцом? Да вся жизнь его. Даже недоумевающие пессимисты пытались даже снять фильм. Ну, последнее искушение Христа. Ну, вот до конца, вот где-то что-то. Вот, ну, где-то он, возможно, где-то он не держался. Бодрствуя, уповая на Господа, на небесного своего Отца, живя во плоти, он не сделал никакого греха. Для него это была цель, для Иисуса Христа, быть святым. Поставим эту цель для себя. Вот это наше хождение за Господом. Первое, к чему нас Господь призывает. Не сделал никакого греха. Если я поставлю для себя такую задачу, такую цель, и, похоже, апостол Петр ради этого и пишет, чтобы эта цель стала, его понимание стало моей целью, жить таким образом, чтобы не сделать никакого греха. Жить святой жизнью. Поставить это целью. Быть посвященным этому, я думаю, что это большое благословение. И, в общем-то, понятное. Но попробуем свою волю подчинить воле Божьей и не делать никакого греха, ни маленького, ни большого. Никакого, никакого греха. В одной из картинок вот, в компьютере увидел такую, вот, мне прислали такие, как бы, заставку на компьютер, обои. И там было написано так, что грех не вламывается в нашу жизнь, он тихо вползает. Вот это бодрствование к деталям, бодрствование к мелочам, чтобы не допустить никакого греха. Пусть Господь нас в этом благословит. Следующий вопрос, как бы похожими на Иисуса Христа. Не было лести в устах Его. В других переводах не было неправды в устах Его. Конечно, абсолютизируя Иисуса Христа и правильно поступая таким образом, мы говорим, Он, в Его устах не было лести, в Его устах не было неправды. Но мы-то стараемся так поступить. Вот попробуем сделать, как бы попробуем для себя принять решение, что в моих устах не будет лести. В моих устах не будет неправды. Сегодняшний мир настолько лжив. Отработаны такие методики. Это теперь норма этики. Говорить неправду. Я столько раз слышал советы, как надо начинать с человеком разговаривать. Надо ему что-то сказать приятное. «Ах, как вы сегодня выглядите! О, какая у вас прекрасная прическа! Как вам идет этот галстук!» Это говорится не потому, что это действительно надо сказать, не потому, что действительно это так и есть, да. Надо что-то сказать человеку, чтобы расположить его. Но в сердце льстец всегда отыщет уголок. И мы поддаемся на такое научение. И говорим неправду, и говорим ложь. А что от неправды, от плотского пожнем? Тление. Тление. И вот бесконечные наши усилия, делание вот этой неправды, вот лести, желание завоевать добрыми словами, за которыми никакого ни сердца, ни любви, ни истины нет, приводит нас к такому огорчению. Мы вроде бы так много делаем и говорим приятные подарочки, дарим, располагаем, а ничего не получается. И огорчение какое-то, и озлобление. И там и у того человека не получилось, и у тебя. У Христа не было лести в устах Его. Попробовать в этом мире, в сегодняшнем дне, своим устам, в своем сознании поставить запрет на всякую неправду, на всякую лесть. Научиться говорить правду. Пойти по Его следам. Возможно, окружающий мир, в котором мы живем, он как-то начнет движение, он проявит агрессию. А почему ты так говоришь? А почему ты мне говоришь правду? Или почему ты ничего мне не говоришь? Здесь может быть масса этих вариаций, но я уверен, что мир оживет. Мир оживет, и начнется процесс, процесс непростой, процесс боли, процесс трудности, но процесс выздоровления. От неправды, от лжи, от греха. Потому что, живя чистой святой жизнью и теперь провозглашая эту святость, мы повторяем путь Господа. 23 стих начинается после 22 стиха. Посмотрите, пожалуйста, опять какие знаки препинания. Не было лести в устах его, точка с запятой. Опять продолжение смысла, расширение, как бы вытекающее, что из этого следует. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Мы не говорим лести, мы не говорим неправды. Что из этого проистекает? Будут злословить нас. Он белая ворона, даже в черном костюме. Он поступает не так. Он вопреки всему обществу. Он не поступает так, как принято в нашем обществе. Ну, там много этих моментов. Я помню, как еще будучи молодым человеком, работал на светской работе, и вот первый день пришел на работу, и меня склоняли к тому, чтобы за мой приход я поставил бутылку так сказать, и мне было очень сложно объяснить. Мне приходилось через такой как бы процесс отстаивания своей правды, своей жизни, своих принципов пройти, что Господь вмешался, просто вот Господь вмешался, но это не тема для сегодняшнего, как говорится, проповеди. Просто я говорю, что наша жизнь по правде, по истине и провозглашение этой истины, когда в устах нашей нет лести, когда в устах нашей нет неправды, ведет к тому, что начинает нас злословить. И вот он, будучи злословием, как нам поступать, когда мы встречаемся со злословием? Он не злословил взаимно. Это каким? Это что значит делать? На тебя говорят всякую гадость, говорят зло. Помните, когда на суде в Синедрионе на Христа вышли и говорили о лжесвидетели? Много их, оказывается, нашлось. Он что делал? Он молчал. Вот научиться, каким образом научиться молчать, и что нам поможет в этом? Я могу стиснуть зубы и как зверек смотреть на человека, который на меня злословит, и всем видом показать: ух, сейчас бы, если бы не совет Иисуса Христа, я бы тебя разорвал на фантики. Это может быть действительно так. Но какой внутренний мотив, что может мною двигать, чтобы в тот момент, когда меня злословят, я молчал? Это молчание было искренним моим действием. Это было состояние моей души. Я бы не злословил взаимно. В моем сердце продолжал оставаться мир, покой, любовь к тому, кто злословит меня. Где найти эти силы? Прежде всего, простым подражанием Иисуса Христа и Господь, дающий понимание, почему Он молчит, когда злословит, открывает глаза, что сейчас идет духовная брань. И победе предстоит определенные, любой победе духовной предстоит определенные этапы. И вот один из этапов, когда тебя злословят, когда на тебя бросаются, когда духи зла идут против тебя, это атака. Кто за тебя? Кто с тобой рядом? Кто тебя защищает? В этот момент, когда ты послушен Господу, Господь, Он рядом. И Он поддержит, Он даст силы, даст мудрости, даст ту победу, ради которой мы вышли на эту брань. Итак, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Что за этим стоит? Точка с запятой. А что после точки с запятой? Страдая не угрожал. Вот угроза злословия переходит в действие. И страдая не угрожал. Очень часто такое бывает, когда пацанва где-то выясняет отношения, и вот трое на одного, его там колотят, тот униженный, избитый, отряхивается, уходит, и что он говорит им? Ну, попадетесь мне. Ну, вот будет ситуация, слезки мои отольются. Страдая, не угрожал. Бывает ли в нашей жизни, когда нас действительно унижают, когда нас как христиан, как делающих добро, поступающие по правде, злословят, а потом еще и издеваются над нами, приносят нам страдания, приносят нам боль. И вот в этой ситуации какие наши мысли? Даже к Богу обращаясь, о чем мы молимся? Если мы молимся о мести, попросите у Бога прощения. Мы в этом очень нуждаемся. Потому что у Бога совершенно другое понимание, другой принцип духовной победы, другой путь освобождения от грехов. Это когда страдаем и не угрожаем. Когда страдаем и продолжаем любить. Вот это понимание этот принцип, когда мы видим мир такой, как он есть, и продолжаем его любить, это большое благословение. Когда ты видишь недруга, когда ты видишь человека, который озлоблен про тебя, он клевету на тебя возводит, он тебе приносит страдания, а ты продолжаешь его любить. И высшее проявление вот нашего Учителя Иисуса Христа, вот этого принципа, я думаю, что это на Голгофе. Там оно было зримо, ясно, понятно, что когда ему когда его оскорбляли, когда ему принесли боль, его распяли, а он говорит: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Научиться в моей жизни, в моем сердце поступать таким же образом, быть победителем Божиим, побеждать ненависть, побеждать греховную сущность человека, чтобы говорить обидчику: «Прости, прости его, Господи, прости, прости, ибо не знает, что делает». Страдая, не угрожал, запятая, но предавал то судье праведному. Вот это, этот Божий принцип. Вот это Божий принцип, это Божие желание. И если бы на этом все закончилось... А здесь текст опять точка запятой. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». И здесь уже точечка стоит. Вот этот момент, я долго думал над этим текстом и думаю: «Господи, а вот это имеет какое-то отношение к той теме, о чем мы сейчас рассуждаем? Это есть мой путь идти за тобою?» Это относится вот к этой мысли. «Он грехи наши сам вознес». Это только ко Христу или это ко мне тоже каким-то образом относится? Ну вот синтаксис, то есть вот эти знаки препинания говорят о том, что это одна и та же мысль. Что Он грехи, то есть Иисус Христос, грехи наши сам вознем телом своим на древо, дабы мы, избавившись. И вот теперь получается, что тот путь Иисуса Христа, которым Он шел, привел Его на Голгофу, и Он не побоялся умереть. Он был готов, хотя Ему было это очень тяжело. И о тяжести этого поступка свидетельствует Гефсиманская молитва, явившийся ангел и те свидетельства, которые описаны в Евангелии. Как написано, когда пот Его был, как капли крови, ангел Его утешал. До какой степени быть готовым вести брань за души людские? Что когда твое тело, когда ты страдаешь до какой степени, когда ты распят? Вот терпение нашего, этот барьер, до какой степени мы готовы терпеть, он настолько в современном мире незначителен. В сегодняшнем мире мы так часто пользуемся анальгетиками, в духовном плане тоже. Вот есть барьер, тот уровень, до которого я готов идти на жертву. И чуть-чуть, кажется, чуть-чуть бы не хватило Иисусу Христу, чтобы не оказаться на Голгофе. Но вот Петр взмахнул кинжалом, ну здесь бы сейчас их всех положили, до 12 легионов ангелов присоединились, и как бы конец страданиям. А нет, Христос идет до того момента, когда получает человечество спасение. Понять Господа, понять волю Его, чтобы идти, быть посвященным в исполнение воли Отца Небесного, идти до конца, для этого нужно много мудрости, силы и благословения. Я глубоко уверен, что Бог не даст нам испытания сверхсил. Но на тот путь, на те обстоятельства, ту ситуацию, в которую Он нас поставил, Он даст силы, чтобы, претерпев до конца, было совершено спасение. Пусть нам в этом Господь поможет. Итак, подведя некий итог, что является нашим следованием за Господа? Это в том, что мы не делаем никакого греха, что в устах нашей нет никакой неправды, что мы не злословим взаимно, что страдая не угрожаем. И нашей жизнью мы готовы жертвовать, готовы посвящать ее ближнему, чтобы они имели благословение от Господа, чтобы они имели спасение от Бога. Аминь.